Продолжаем наш эфир, дорогие радиослушатели. На волнах радио «Спутник» программа «Особый акцент». Как всегда, по понедельникам мы обсуждаем с вами юридические вопросы вместе с нашим гостем Владимиром Плужником.
День добрый.
Приветствую. Как дела, как настроение?
Всегда отлично. Может, больше не спрашивать
даже
никогда.
Даже
конечно.
Несмотря на понедельник?
Вообще.
Ну, я поспорю. Ну, смотри. Дело в том, что в мире-то кризис.
С юристами-то трудно спорить.
В мире кризис экономический, финансовый и так далее и тому подобное. Вот. А когда кризис, всегда у людей возникает что? Проблемы. А когда проблемы...
Банкиров радость.
Ну, нет. Там, ну... Рассказать? Банков тоже куча.
Ну, как? Самая дешевая ипотека начинается в кризис выдаваться. Люди понимают, что ее можно взять.
Так.
А кризис, когда продолжается, выплачивать нечем. То есть, если взять опыт наших близлежащих соседей, то есть дешевая семейная ипотека, она за собой повлекла, чтобы не попали кыргызстанцы в эту ловушку финансовую, она за собой повлекла невозможность выплаты этих кредитов, и теперь просто ту ипотеку, которую понабрали, люди стараются перепродать. А ее мало кто покупает. Кризис набрали по дешевым ипотечным кредитам.
Ну, кстати, ты почти прочитал мою мысль, если исключить слово ипотека и исключить слово кредит. Я говорил о долгах. У людей в кризис всегда появляется очень много долгов. Согласись?
Конечно.
Вот. Почему? Потому что заработок снижается, снижается, так скажем, ценность денег, да? Инфляция и так далее и тому подобное. Вот. И у людей появляются долги. Что самое интересное, ладно, там у соседа, как мы с тобой там говорили, до 1000 сомов можно расписку не брать, да, точнее.
Ну, никто до 1000 сомов, и логика не позволит взять расписку, конечно.
До 50 тысяч надо взять расписку, да?
Да.
И то правильно оформлено. Вот, и так далее, и тому подобное. Но это что касается гражданских взаимоотношений. А есть же еще долги у бизнеса. Ну, давай так, ты фермер, я какой-нибудь, ну, продавец на рынке.
Я брал. То есть я поставщик. Ты берешь у меня.
Да.
Я понял.
Ну, например, да, или еще что-нибудь, да. Ну, тот же, например, молочный завод.
Да, любые долги.
Да, молочный завод покупает молоко, и там дын-дын-дын, все хорошо, а потом бац, и все. И долги. А долги откуда? Перед фермерами, перед поставщиками консервантов, там упаковки и так далее и тому подобное. Согласись? Вот.
Да
что
это,
делать?
Это и без кризиса можно получить такую ситуацию.
Ну, понятно, но все-таки, когда есть возможность выплачивать, их меньше. А сейчас это повально уже.
Ну, что делать в части, как найти деньги, я думаю, это вопрос, в принципе, не юриста. Наверное, сюда надо какого-нибудь экономиста посадить и спросить вопрос. Что касается юридического, конечно, аспекта, то начинать, что делать, то есть решать вопрос, ну, как ни странно, необходимо... с содержания самого договора, который вы подписываете изначально.
То есть мы с тобой кризис решать не будем, да?
Нет. Я, честно говоря, далек от экономических теорий и всех остальных. Тем более, давай будем честны на сегодняшний день. То есть, как таковых экономических моделей на сегодняшний день, ну, раз-два я обчелся в мире, да? Я не знаю, Кыргызстан какой модели привязанный, может, мы свой какой-то...
Да мы сейчас все привязаны к одной либеральной
все,
модели.
Все, поняли. Хорошо. Еще раз подчеркну, далек я от теории Адама Смита и всего остального. Юридически защита начинается с формирования позиций при подписании договора. Как правило, опыт мой показывает следующим. Я сторонник строго цифр и всегда провожу какую-то свою собственную аналитику. Ну, по крайней мере, по тем обращениям, которые поступают...
Плужник аналитик, муж, откроешь? Шучу.
Юридически, да?
Да.
То есть по той статистике, наверное, ближе даже к 100% подбирается цифра, в части того, что бизнес, заключая договоры, серьезные договоры, да, то есть не однодневная какая-то поставка, давай это исключим, а серьезные договоры поставки, оказания услуг, выполнения работ, как правило, подписывают шаблонные договоры, полученные из всемирной сети интернет. Ну, то есть первое, что забил, вылезло и скачало. А мне часто спрашивают, мне часто задают вопрос, Владимир, пришлите какую-нибудь болваночку, срочно нужно подписать договор. Ну, давай будем приводить пример, не называя компании, никогда не называю. А одно юридическое лицо в Кыргызстане, в Бишкеке, подписывает с другим юридическим лицом договор поставки. Сумма...
А это может быть и ИП, напомню. Так
абсолютно, просто. Да, может, конечно. То есть ИП у нас приравнено к юрлицам, все мы прекрасно понимаем. То есть заключает договор поставки. Сумма, я считаю, что внушительная. Все, что дороже 5 сомов, это внушительно. То есть там где-то порядка 1 000 000 сомов.
Ого.
Что касается преддоговорных отношений, да, когда начинает получать информацию о репутации компании, о репутации самого директора компании, да, на сегодняшний день как это ни странно, давай согласимся с одним фактом. Репутация ничего абсолютно в части рисков не значит. Компания может завтра обанкротиться, и мы знаем знаменитые компании Кыргызстана, знаменитых предпринимателей, которые просто-напросто, ну, будем говорить так, законно обанкротились, кинув предпринимателей других.
Угу.
Одна из крупнейших торговых сетей Кыргызстана, это буквально года два назад, которая канула в лету.
Угу.
Разборки идут до сих пор по части поставки. Ну, вот он, заключили они договор поставки. Использовали шаблонный договор. Так. Я никого никогда не критикую абсолютно. Слава богу, что есть хотя бы такой. Почему?
Хоть потому, на что-то опираться.
Ну, слабенько там опираешься, потому что там такие положения, особенно, знаете, как наши радиослушатели, договоры вы используете, я не критикую никого, но как, со ссылкой на законодательство других государств. Украинские, белорусские договоры мы видим, да, у нас схожие гражданские кодексы, никто не спорит, с Украиной, с Белоруссией, в том числе с Монголией, как это ни странно. Но гражданский кодекс Кыргызстана имеет свои особенности.
А? С Вьетнамом.
Вот с Вьетнамом не знаю, с Монголией знаю точно практически гражданские кодексы схожие. Но минус в чем? В том, что гражданский кодекс Кыргызстана, не люблю критиковать наших законодателей, но он достаточно сильно отстал от реалий жизни. Все. Использовали шаблон, использовали болванку. Что происходит в следующем? Компания не поставила то оборудование, которое должна была поставить по договору.
Ну или фермер поставил молоко, а денежку ему не выплатили. Ну, давай так.
Ну, давай так, пускай будет. Я вот на примере, том говорю, который происходил, а ты уже интерпретируешь с точки зрения, то есть в обратную сторону.
Ну, я и ту, и ту,
да,
сторону.
Да, конечно, хочу. Согласен, не спорю. Значит, и простое выяснение обстоятельств. Придя на место компании, обнаружили, что компании не, ну, нету ее. Ну, вот нету и все.
Угу.
Офис закрыт. Понятно, что предъявляется претензия. Предъявляется претензия необходима по месту юридической регистрации вашего оппонента. Первый совет. Угу. Когда в договоре вы включаете решение спора, выбирайте решение спора по месту исполнения договора, если вам это удобно в части расположения районного суда. Потому что сейчас все экономические споры решаются исключительно в районном суде. Я не беру Третейский суд, это уже отдельная история.
То есть, грубо говоря, если взять историю с фермером, то если он проживает в Беловодском...
В Баткене, например.
Ну или, ну хорошо.
Прописан индивидуальный предприниматель, зарегистрирован в Баткене,
так,
ведет экономическую деятельность в Чуйской области. Подавать исковое заявление вы будете исключительно в Баткенский городской суд, если в договоре вы не измените пункт, не включите о том, что юрисдикция решения спора по месту исполнения договора.
Угу.
Это может быть Октябрьский район города Бишкек. Вполне. Разобрались.
Почему?
Первое. То есть, второй момент. Самый, может быть, главный. Вот ты мне ответь на вопрос. Мы же к эфирам никогда не готовимся. Как тебе... фермеру защитить свой договор, именно договор, я не собираюсь сейчас про действие говорить, при поставке товара, если ты понимаешь, а после сегодняшнего эфира все должны понимать о том, что я не выплачу тебе деньги за купленный у тебя товар. Вот как в договоре, что можно написать?
В случае невыплаты...
Мамой клянусь, да, верну деньги.
Нет, нет, нет. Ну, это как бы, помнишь, это Ильф и Петров, да? Вечером деньги, утром стулья. Вот типа такого.
Знаешь, я с тобой согласен, но... предприниматели Кыргызстана, вот эти ближайшие к 100%, говорит, Владимир, мы всегда идем на риски, причем на достаточно финансовые риски, закрывая глаза на главный момент, на отсутствие гарантийных обязательств. То есть, проще говоря, мировая практика уже показывает следующим образом, что, короче говоря, обожглись наши поставщики, формулировку русского языка не подберу, если осуществляется поставка, покупателю, то покупатель предоставляет банковскую гарантию. А банковские услуги банки Кыргызстана не все, но представляют такую гарантию. То есть это некая сумма, расположенная на счету оппонента по договору. В случае возникновения спора ты не можешь прийти просто в банк, конечно, забрать, сказать, отдайте мне. Но ты можешь как контрагент по договору, то есть вторая сторона, проще говоря, подать иск и наложить арест на денежные средства, если, конечно, впереди тебя никто это не сделал, на денежные средства, расположенные на расчетном счету. То есть это банковская гарантия. По-другому, по-другому, я понимаю сейчас, что ты хочешь сказать, прямо по губам читаю, иные способы защиты не срабатывают. Сейчас скажу, какие иные.
Это по аналогии с депозитом при аренде квартиры?
В точку попал. То есть это некое гарантийное обязательство. В случае, в твоем случае, неисполнения арендатором своих обязательств, арендодатель просто депозит не возвращает. Но этот депозит уже изначально находится у арендодателя.
Ну, здесь там...
А банковская гарантия...
Схема та же.
Схема та же, просто она немножко длиннее, но Это, ну, я так назову, хоть что-то. Почему? Потому что при наличии банковской гарантии и привязанной к нему договору, пока он не завершится, забрать деньги с этой банковской гарантии невозможно никак юридически.
Ни заказчику, ни поставщику?
Никак.
То есть только после решения суда?
А, либо когда закончится договор, и банковская гарантия прекратит свое действие.
Угу.
Ну, я не буду вдаваться в банковские законодательства, там сложноватая схема, но тем не менее. Но к чему я говорю? Если ваш договор достаточно существенный по стоимости, то, согласись, деловая репутация оппонента твоего по договору, она никакой роли абсолютно
подожди,
не играет.
А кто вносит деньги в этот...
Тот, кто осуществляет, ну, в данном случае, кто осуществляет поставку товара.
Он вносит деньги?
Конечно.
То есть я продаю молоко какой-то компании, которая там молокоперерабатывающая?
Нет, в твоем случае вносит магазин, который компания. Закупает у тебя.
Так, понял.
Почему? Потому что ты же ему поставил товар.
Стоп, вот здесь есть один момент.
Вот сейчас видели бы, когда, я не знаю, камера передает, нет, эмоции Талайбека, хитрый взгляд.
Весь сыр-бор, вот если бы, я не зря сказал о поставщиках молока и молокоперерабатывающих заводов. Весь, как говорится, казус этой ситуации в том, что молоко поставляют на молокоперерабатывающий завод не фермер, а вот какой-то посредник...
Некая сбор...
Такая прокладка.
Ну да, да. Сборная организация.
Да, 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 вот. И она, то есть, грубо говоря, не там...
Эфемерно.
Молокозавод не имеет ответственности ни перед кем. Ни посредник по толку не имеет ответственности.
Но если сейчас мы посоветуем нашим фирмам заключать договор с этим посредником, мы будем глупцы с тобой. Почему? Потому что, как правило, я предполагаю посредник. Ну, я вообще, он не зарегистрирован.
Он сборщик, да.
Он сборщик, это раз. Во-вторых, явно не зарегистрирован как юридическое лицо. И в-третьих, он просто скажет, извини, я даже понятия не имею, что это за договор, и я даже подписывать с тобой не буду. В данном случае это...
Мне сказали приехать забрать, я забрал.
Ну, так происходит.
То есть это как бы что, лайфхак вот этих вот заводов, которые, чтобы не покупать? Или это что-то упрощает? Я не знаю, не могу понять.
Ты знаешь, я не знаю части молокозаводов. Я просто вижу, что по Кыргызстану ездят брендированные молокосборщики, да, то есть, я не знаю, они собирают вот у таких, у мелких, либо у крупных как-то закупают.
Так.
Но мелкие заводы однозначно закупают через посредников. Они сами не собирают. Это и понятно. Поэтому в данном случае наш с тобой совет, сегодняшняя программа, он не сработает абсолютно никак. Юридически, да, это можно оформить. Практически никто это делать не будет, давай честно скажем.
Ну, на самом деле, да. Вот поэтому я и обратился, потому что года три назад я был в Таласе и в Нарыне, вот, и услышал вот эти истории.
Что покидали, не выплачивали.
Да. А там, знаешь, еще какая запутанная история? В том, что ну, молоко же собирает там, ну, со всего села, или с трех сел, да, двух сел, вот, сборщик вот этот вот. И если у одного поставщика, ну, то есть одного там какого-нибудь дяди Бектура, да, корова заболела, и он там ей сделал укольчики, вот, а молоко-то сдали, там, во-первых, может оказаться антибиотик. Это раз. Во-вторых...
Ты имеешь в виду, что не выплатят вообще, потому что молоко не соответствует стандарту?
Да. Во-вторых, молоко может скиснуть из-за того, что там одно ведро попало, ну, какое-то там нехорошее, да? Одно ведро молока. А скисает, пока он привезет вся партия. Ну, понятно, что молокозаводу выгоднее выкинуть, ну, в смысле, ответственность перекинуть на вот этого посредника. А этому...
Нет, здесь, наверное, никакой ответственности не будет. Молокозавод просто перед закупкой не примет этот товар, и все.
Да.
А этот посредник, ну, ему либо сбегать с этого региона...
Ну, вот какая-то, ну, такая нехорошая история, я не знаю, что...
Нет, такие случаи, конечно, возможны, то есть с любыми фруктами, то есть скоропортящейся продукцией. Давай вернемся к теме, смотри.
Нет, ну, долги-то есть, вот как решать?
Никак ты не решишь, абсолютно.
Ужас.
Ну, как ужас? Бизнес – это риски. Бизнес с договорами – это тоже риски. Я вот часто привожу пример в твоей программе, когда говорят, Владимир, составь мне договор. Супер. Я, конечно, составлю договор. Я могу составить договор на 5 страницах, я могу составить договор на 25 страницах. Я могу составить договор на половине страницы, который будет написан в соответствии с Гражданским кодексом. И все, в принципе, они будут юридически значимы. Юридически значимы.
Какой из них работать будет?
Работать будет абсолютно любой. Но без, если договор касается финансов, особенно поставки, особенно купли-продажи, достаточно крупной по сумме, без какого-либо залогового обеспечения, этот договор абсолютно несет в себе...
В том числе банковской гарантии.
Ну, это и есть залоговое обеспечение, угу, фактически. То есть просто деньги, как бы находящиеся на расчетном счету, они ставятся в арест, угу, по-простому, если уже перевести. Без этого обеспечения любой договор, он абсолютно будет неисполним, даже на 25 страницах. Мне говорят, Владимир, ну, понятно, сейчас мы придем к поставщику, а он еще монополист. Мы скажем, дайте нам банковскую гарантию, он говорит, подальше идите, вон дверь, выходите, все, то есть у меня есть выбор права клиента, правильно? А возможно, говорит, как-то обойти пути. Я говорю, ну, теоретически вы можете свои грозы Зевса, молнии, да, направить на уставной капитал компании в случае неисполнения обязательств.
А он тысячи сом как там устает.
Вот ты знаешь, вот смотри, да, то есть мы достаточно... достаточно часто не проверяют уставной капитал компании. То есть ОСО – это общество с ограниченной ответственностью. Угу. Все, что находится на расчетном счету компании в случае, все, что находится в уставном капитале и все, что находится в активах компании, это мебель, там компьютеры, если, конечно, они на свой баланс размещали. На это можно обратить взыскание продажи торгов. Но здесь возникает но. Наше законодательство на сегодняшний день позволяет написать уставной капитал 1 миллион сомов, занести это в устав, но юридически эти деньги не разместить. Ну, просто их нету. То есть это бумажка написана. И ты думаешь, мне приносят...
А буклет также рекламу. Сейчас. Там же пишут. Наш уставной фонд, миллиард сомов.
Ну, это знаешь, скорее всего, кто пишет. Либо какие-то инвестиционные фонды, либо ломбарды. То есть там общество с дополнительной ответственностью, там никуда не выкрутишься. Эти деньги должны быть размещены у ломбарда, например. Угу. Если зарегистрирован в качестве ОСДО. А что, если зарегистрирован в качестве ОСО, то эти деньги... На бумаге существуют, физически могут не быть. К тому же у вас нет права их заморозить в момент сделки. Что это значит? Вам предоставили устав. Вот смотри, говорят, Владимир, смотри, у нас миллион сомов уставной капитал. Угу. Мы такая солидная компания, все. А когда начнутся судебные споры, это все растворится, как вот в каких-то мультиках, да, показывают, так, пших, и все. И ничего нету.
Мыльный пузырь.
Мыльный пузырь, пускай это будет. Сказать, что это мошенничество, нет. Поскольку договор...
Законно все правильно.
Под мошенничество будет трудно подвести, если сделка одноразовая. Уже из практики, я тебе честно скажу, когда говорят, Владимир, мы давайте хотим возбудить уголовное дело, уже писали даже уголовные дела за неисполнение решения суда. Но уголовное дело, и все мы знаем после наших с тобой эфиров уже, и ты знаешь в том числе, оно не дает права в рамках уголовного дела взыскать материальный ущерб.
То есть уголовное дело это одно,
верно.
А потом там надо еще иск о взыскании.
Верно. Поэтому многие думают, если я подам заявление, его задержат, он будет сидеть в СИЗО и тому подобное, это сподвигнет к выплате денежных средств. Ничего подобного. То есть это отдельный иск. Давай приведем пример. Мы с тобой говорим про фермеров, про поставщиков. А давайте поговорим про простых людей, которые заработали свои кровные деньги и вложили их в строительную компанию.
Ну,
но я всегда
опять
говорю...
Опять обманутые дольщики?
Дольщики обманутые. Есть, ну, знаменитая компания в Бишкеке, да, где по два, по три раза продали имущество одно и то же. Все прекрасно знают, о какой компании я говорю. Вот смотри, что происходит. То есть при подписании договора, я сейчас критиковать никого не буду, машина времени назад не вернешь. А что не проверили? Не проверили наличие имущества у компании в случае банкротства. Что можно забрать?
А это, кстати, и к простым людям относится. Если у него имущество, надо всегда проверять.
Ну, даже отдать. Давая в залог, если мы уже будем еще ниже спускаться, то есть, когда даешь деньги в залог, мы же говорим сейчас пока про бизнес. Хорошо, у этой строительной компании 10 миллионов уставной капитал. Теоретически эти денежные средства лежат на этом счету. 10 миллионов. Но одна квартира стоит 3 миллиона. Четверо уже обратятся, пятому уже ничего не достанется. Поэтому, когда ко мне приходят в спорах именно со строительной компанией, я говорю, кто первый подал... Извини, конечно, за, опять же, не за родильный сленг, того и тапки. Кто первый будет банкротить компанию и кто первый будет забирать. Вот теперь смотри. У нас еще минут 5 до эфира, да, то есть до этих есть. Банкротство. Говорят, я его обанкрочу, я его обдеру как липку и все остальное. Вы можете, никто не спорит, подать исковое заявление в суд о признании имущества компании, то есть, проще говоря, выставить на торги. Угу. Выставить на торги. Другой вопрос. Если кто-то с вами параллельный, такой же, как вы, ну, грубо говоря, бедолага, угу. Есть и будет.
Да там их много же, если брать обманутых дольщиков, там же...
Да, и дольщики, да. И поставщики, и покупатели, ситуацию абсолютно разобрать можно. А есть определенные очереди взыскания, то есть при банкротстве. Во-первых, первые очереди, приоритетные, это государство, оно себя не забудет. То есть взыскиваются ущербы Налоги, взносы, все остальное.
Ну и банки, как ты сказал в начале передачи. Я правильно понимаю, там же у них есть налоги?
Да, конечно, то есть приоритетно. А потом, когда вот все останется, то есть сливки ушли, опять же, к молоку нашему возвращаясь, то есть ушли сливки, потом взыскиваются ущербы, там связанные с увечьями на работе сотрудников. Начинают формализованные иски, что там работники срочно ноги и руки ломают, потому что они выше в очереди стоят тебя, простого взыскателя. Им под сливки там, как молоко, на что у нас там, на какие фракции делится.
Кстати, там, по-моему, просто напомни.
5 очередей.
Мы с тобой
там
говорили, нет, я сейчас не про очередь. Напомни, в случае смерти на рабочем месте сотрудника, да, компании, вот мы же говорим же, что можно подать. Сколько, за сколько лет надо выплачивать ему там среднюю заработную плату?
Ты знаешь, разная судебная практика. Я могу так сказать. Именно по факту смерти по вине работодателя взыскать можно до 1 000 000 сумм. Ну, то есть, вот эта цифра, 1 000 000, конечно, не существует. Это уже сложившаяся практика по факту смерти. А потом идет, внимание, да, то есть, если вернуться к этой теме, если хочешь, нужно определить через гостехинспекцию степень виновности работодателя в нарушении техники безопасности. То есть, нарушил ли сотрудник, который был извещен о технике безопасности? Нарушил ли сотрудник, который не был извещен? То есть, вот это процентное соотношение влияет на вот, который на ты на сегодняшний день.
Хорошо, ну вот смотри, вернемся к нашим долгам. Получается, если с бизнеса кто-то захочет получить долги, это надо проверить, во-первых, уставной капитал, потом имущество. Да,
давай которое... так скажем, проверить его наличие физическое, да-да-да, а не просто бумажное.
Да. Вот. Плюс надо иметь в виду, даже если вы подадите в суд, это не означает, что выплатят, потому что там куча вот таких вот дел может быть. И...
Государство первое будет стоять, да. Давай по поводу банкротства.
Банки потом. Вот.
Сотрудники, а потом тебе уже все остальное.
Понятно. Хорошо. А есть же такое, ну, знаешь, вот в фильмах показывают, в России такое там даже есть, да, коллектор. Могу ли я обратиться к коллектору?
Ну, я так понимаю, нас до новостей минуту, я поэтому скажу. Ничего, что да, так регулирую иногда.
Давай.
Закона о коллекторской деятельности в Кыргызстане нет.
Ну и все, на этом ответ. Теперь с коллектором.
Ну, это такое название, как бы, которое пришло к нам из средств массовой информации ближайших зарубежных стран. В Кыргызстане такого законодательства не существует. Но есть одно «но».
Так.
Переуступка прав требований. То есть у меня возникает право требовать с тебя долг. На основании чего? На основании договора поставки. Я имею полное законное право, ну, проще говоря, продать долг. За сколько я его продам, это мои проблемы. По закону в нотариусе подписывается соглашение,
так,
что я как взыскатель переуступаю свои права на взыскание с тебя эти денежных средств другой организации. Ну, фактически это коллекторы, будем так называть, да?
Ну, это может быть и вообще просто другая организация.
Почему мы говорим про коллекторы? Потому что там законодательство, когда могут звонить, когда не могут звонить. У нас в Кыргызстане нету, звонить могут к тебе всегда. Как это ни странно, да? То есть ограничений нету. Конечно, никаких физических и моральных насилий. Присылать тебе письма могут всегда. Приезжать к тебе могут всегда. Звонить тебе могут всегда. В 2 часа ночи, в 3 часа ночи. Подчеркиваю, без каких-либо, ну, физического воздействия, морального, всего остального.
То подожди, есть, но если в 2 часа ночи приехал...
В 2 часа ночи может приехать взыскатель к тебе и спросить, когда ты погасишь долг. Спросить. Но не выламывать ворота, никаких физических действий, подчеркиваю. Ну,
но это же моральное давление.
Это не моральное давление. Ну, нет у нас ограничений. Если ты в договоре не ограничишь договорные споры по времени, а уже к тому пришло, что чтобы тебе не звонили в 9 часов вечера. То есть изначально это не тема программы. Я думаю, может, мы когда-нибудь это по договорам в этой части сделаем.
Кстати, надо это.
Да. Если ты не ограничишь время решения споров, то, в принципе, тебе могут и в 12 ночи позвонить. Из-за нарушений в этом никакого нету.
То есть, вон в том маленьком пунктике, во всех практически договорах, я просто хочу уточнить.
Пункт там называется «Решение споров». Да.
Да, вот, «Решение споров», и там есть, там, согласно законодательству Кыргызской Республики...
Вот если ты написал согласно законодательству, да, я к тебе могу в 2 часа ночи приехать.
А если я напишу, что можно, но только до 9 часов?
Нет, там будет написано так, если уже точно формулировку брать. То есть, значит, все споры решаются путем проведения письменных претензионных переговоров. То есть ты письмо можешь привезти, ты письмо можешь отправить по почте, ты письмо можешь отправить курьерской почтой, но письменно, все. То есть никакого личностного физического контакта уже запрещено. Причем указаны будут адреса, по которым решаются переговоры. Там будет написано так. В случае, если на претензию не поступил письменный ответ в течение 5 дней, то ты имеешь право, двоеточие, и там выбираешь право на обращение в суд, на обращение в третейский суд, на выставление пени, штрафов, расторжение договора взыскания пени. Ну, то есть то и двоеточие, все, что соответствует закону.
А если там есть еще пункт вот о залоговой...
Обращение взыскания? Нет.
Вот, могу забрать, да? Нет?
Есть у нас внесудебное обращение взыскания, внесудебное, так, на заложенное имущество. Угу. Процедура достаточно сложна. Ну, это мое мнение, я его редко высказываю, я называю это мнение Плужника. Я не рекомендую это использовать. Почему? Потому что сама процедура нотариального удостоверения, извещения, все остальное, она намного сложна. Может, мне юристы другие оппонируют, но, тем не менее, на моей юридической практике за 17 лет, нежели простое судебное взыскание, тем более между бизнесом в третейском суде. Третейский суд выносит решение раз навсегда и точка. Решение третейского суда не обжалуется никаким образом вообще.
Ну, хорошо.
Возвернемся минутку к нашим коллекторам. То есть я могу продать долг. Угу. И поэтому, уважаемые бизнесмены, не удивляйтесь, если вы не выплатили деньги, то на пороге может оказаться совершенно другое юридическое лицо, которое вы и знать не знаете, а долг продали. Но здесь надо одно учесть, но. Чтобы подтвердить этот долг, юридически нужен документ, любой, который подтверждает этот долг.
То есть купли-продажи?
Акт сверки долгов. Да. Акт сверки долгов. Вот смотри. Давай опять к нашим коровам вернемся. Да. Поставки, все остальное. Если в договоре прописать о том, что раз в месяц, там, ну, как правило, поставка, раз в квартал, каждый период сам выбирает, раз в неделю, стороны производят сверку поставки. Почему так делается? Как это ни странно.
Прямой передачи, ну, там что-то такое.
Да, ну, как это ни странно. Ну, вроде бы сейчас век компьютеризации.
Да-да-да.
30 литров поставил, за 30 литров отдал, все можно свести. Но договоры поставки сложные. Где-то что-то недопоставил, не вовремя поставил, накладки, компьютер это все не учтет.
Вместо 10, 8.
Вместо 10, 12 допоставил, да, да, и все остальное. Поэтому акт сверки здесь допустим. Поэтому в Гражданском кодексе и в договоре есть такой пункт, что я советую использовать. Угу. Ну, как ты говоришь, лайфхак, да, наш? Не люблю это слово, но тем не менее, используем.
Ну, привыкай уже, ну реально.
Мне отец нашу программу слушает, я скажу, что я не знаю, там в какой-то комиссии в государственной даче сейчас решают кэшбэк писать через Е или через Э. То есть наши новые слова.
Это не русское слово вообще-то.
Ну, лайфхак тоже далеко от...
Хорошо, ладно.
Вернулись, значит, лайфхак. В договоре поставки или в любом договоре можем указать следующее. Если, то есть, сторона подтверждает факт исполнения оказания услуг, выполнения работ, поставки, купли-продажи актом приема-передачи. Скажешь, Плужник, что ты Америку открыл, что ли? Uh-huh. Америка заключается в следующем. Запятая. Вот теперь вопрос. А если ты отказываешься подписывать этот акт? Если его некому подписывать? Если директор болеет, что дальше делать?
Ну, в принципе, там должно быть же... как это?
Ну, хорошо. Как вот протокол. Я тебе привез этот акт. Угу. Вот он положил, я тебе на стол его, да? Так. Подписывай. Ты говоришь, Владимир, что-то тут не поднимается рука у меня подписать его. Ладно, не буду тебе голову ломать, и не буду радиослушателем. Значит, написано будет так. Угу. Если сторона в течение там, 2 часов, угу, 2 суток, 10 суток не подписала акт или не прислала мотивированное возражение, акт считается подписанным.
Подписанным.
Все, точка. То есть я тебе официально направил акт приема передачи. Хитрость такая, лайфхак твой. Угу. Ты его не подписал. Мы указываем в договоре, по крайней мере, в тот, который я готовлю, сутки на раздумье. Что тебе там думать? Либо подписывай, либо предложи, либо возражай. Угу. Правильно? Угу. Ты же не настолько корпорация у нас, что у них там прям такие запутанные, как сказать, большое количество поставок. Ты не подписал акт, вот этот маленький пунктик в договоре, все. Значит, я продаю долг с чем?
А это акт приема передачи говорит о том, что мы можем подтвердить долг компании.
Вот, в точку. То есть я когда продаю, мы теперь возвращаемся к коллекторам, к нашим, к твоему вопросу. Я когда продаю долг, у меня на руках а, договор, б, письменный акт, который ты не выплатил мне, угу, тобой не подписанный, да, 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 но есть уведомление, что ты его получил. В, претензия письменная, на которую ты не ответил. Угу. Теперь смотри, возвращаясь к претензии. Вот я хочу задать вопрос бизнесменам, так сказать, риторически, которые слушают наш сейчас эфир. Кто у вас получает корреспонденцию?
Ну, обычно это как офис-менеджер, да?
Ну, сейчас офис-менеджер, он и директор, офис-менеджер, маркетолог, СММщик. Я к чему говорю? Претензии случаются достаточно часто. Особенно претензии на уровне сотрудников. Я называю это в бизнесе не сошлись характерами. И сотрудник, внимание, боясь потерять, рабочее место, боясь потерять часть заработной платы. Он не сообщает руководству о конфликтной ситуации, в том числе и с долгами. Почему? Потому что где-то чувствует свою вину. Не прописаны четкие понятия в должностной инструкции. И он, видя претензию от второго лица, от оппонента по договору, ты знаешь, как это ни странно, он его рвет.
Ужас.
А почтальон, который приносит письмо к вам, согласно закону о почтовой связи Кыргызской Республики, обязан вручить любому лицу...
С уведомлением.
Любому лицу, открывшему дверь. То есть ему, если говорить так, по нерадийному жаргону, да, то есть ему фиолетово. Кто у тебя по адресу там Бакамбаева 448 в городе Кант получил это письмо? И вот у тебя уже на руках четвертый документ уведомления, который нету подтверждает получение.
А?
Я знаю, что нету, я поэтому мифический адрес, чтобы не спорить, как этот, с легким паром, чтобы у нас аналогии не происходило. Я иногда приводил примеры с какими-то живыми адресами. Ты знаешь, вот статистика звонков, я тебе сейчас расскажу маленькое отступление, ты же позволяешь иногда маленькое отступление. Статистика звонков на какие-то номера телефонов, которые высвечиваются в фильмах. То есть в советское время эти номера были живые. И люди просто поначалу, когда фильм выходил, они радовались звонкам, особенно там, да, то есть там 348, 55, 55.
В кино номер. Особенно еще.
А потом люди просто приходили на телефонную станцию и говорят, поменяйте номер, потому что невозможно. И кому-то же этот номер отдавали. Ну ладно, вернемся к нашим вопросам. Значит, с Бакамбаева начали, да, в городе Кант. Вообще интересно, улица такая есть там или нет, узнаем. Значит, четвертый документ у тебя на руках, подтверждение, что досудебный порядок урегулирования спора ты выполнил. Все. Я имею полное законное право либо подать на тебя в суд, либо переуступить свой долг на вполне законных основаниях.
Понятно. Слушай, вот эта вот схема с актом приема-передачи, она же позволяет в принципе, если ее использовать, не получить долг. Ну, в смысле, как бы, чтобы он вообще не появился.
Да. Так если мы ее заложим туда, в договор...
Да.
Мы заложим
то
договор.
То есть, грубо говоря, там даже если какие-то риски, ну, бывает, да, форс-мажор, там, я не знаю, там, наводнение.
Ну,
там,
давай, я сейчас зафиксирую про форс-мажор, сейчас мы с тобой поговорим, да.
Да, я к чему говорю, что есть, если сделаешь, что каждый месяц мы с тобой заключаем вот этот акт приема-передачи, да, то даже риск это будет только месячный
долг. Да, определенный блок времени.
Месячный долг только.
Да, определенный блок по времени.
И это будет совершенно меньшая сумма, чем если, например, за год.
Ну, это и, с одной стороны, нет, вернее, не то, что с одной стороны, ты прав, это позволит понять, необходимо ли дальше осуществлять отношения с этим партнером по бизнесу или нет. Почему? Потому что, как это опять ни странно, приближающая к цифре 100% статистика, даже при наличии вот этих месячных долгов, бизнесмены продолжают сотрудничать. Мне не объясняют так, Владимир, но мы надеемся, мы знаем его как хорошего предпринимателя, у нас были хорошие деловые отношения 5 лет, а вот последнее время у него...
Сложности,
форс-мажор, про который ты говоришь. Да. Вот смотри, вот... Именно в долговых отношениях между бизнесом мы часто, опять же, чуть ли не 100%, когда я готовлю договор, да, это, наверное, скажет каждый юрист, вот пункт обсуждения договора форс-мажор все закрывали на это глаза. До
момента
твоего любимого слова.
Форс-мажор.
До пандемии.
А, ну и пандемия, это вообще, я уже не воспринимаю это слово. Ну, форс-мажор.
Смотри.
Да.
То есть в момент форс-мажорных обстоятельств, внимание, если грамотно прописать, сейчас мы с тобой скажем, обязательства, в том числе и по выплате, они сдвигаются на время действия форс-мажора.
Ну, это мы еще когда...
Разговаривали.
Обсуждали это.
То есть, ну, арендная плата, да? Можно, но это сдвинуть. Нужно было признать юридически...
Долги по кредиту можно сдвинуть.
Юридически нужно установить форс-мажор. Поэтому если мы просто напишем случай наступления форс-мажорных обстоятельств, раньше пандемию... И какие-то вирусные болезни туда вообще никто не заносил.
Ну, естественно.
Писали наводнения, землетрясения, метеорит из космоса, все, что хочешь, писали. Ну, как так? Что такое, блин, случится, да? Ну, там спорный вопрос, до сих пор нету документа, подтверждающего на государственном уровне...
Пандемию как форс-мажор,
совершенно.
Понятно. Хорошо. Это все, что касается внутри отношений, ну, так скажем, внутри Кыргызстана. Но...
Почему, на Марс с тобой полетим?
А?
На Марс полетим.
Ну, есть такая картинка. Ну, давай так. Ты просто заговорил про пандемию, у меня в голову стукнула мысль о том, что, ну, очень часто, ну, даже наши швейники, давай, вот, поставляют товар в Россию. Или наоборот, мы закупаем там товары в Китае, да, поставщики 5-10. Ну, даже те же интернет-магазины, которые мы все любим, да, всякие разные маркетплейсы. Ну, я так образно. Вот, заказываем вещи.
Как я брови нахмурил.
Ну, я понимаю, да.
Не люблю.
Вот, ну, я же говорю о людях. Вот, мы же любим заказать себе что-то там хорошенькое там и так далее. Это же тоже долг. И долг между бизнесменами. Ну, грубо
это
говоря.
Не то, что долг, это даже риск недополучения того, что указано в договоре. Ты к этой мысли подводишь?
Ну, не только, нет. Ну, я к тому говорю, смотри, вот ну, есть хороший там интернет-магазин, есть, например, те же швейники, да? Поставляли товар, поставляли. Где деньги? А нету, Зин. Вот.
Как взыскать?
Да, естественно. А он в России, например, я в Кыргызстане, или там...
Ну, если продумать да. изначально, можно взыскать. Ну, что касается банковской гарантии, отпадает однозначно, потому что подальше пошлют, скажут, иди со своей гарантией.
Я другого найду,
да, то есть здесь не сработает. Значит, все зависит опять от очень интересного пункта договора. Каким законодательством, то есть законодательством какой страны решаются споры? То есть какое законодательство применимо? Ты знаешь, как это ни странно, подписывают договор...
Согласно международному праву. Вот.
Вот. То есть, ну, давай если брать, допустим, поставка швейной продукции в Российскую Федерацию.
Да.
Вроде договор на русском языке.
Да.
Вроде поставщик из Кыргызстана. Да. Вроде покупатель, закупающая организация в России. А вот я сейчас могу долго это слова произносить, а юрисдикция решения спора по какому законодательству не указана. Здесь вступает следующее. Споры решаются по месту нахождения ответчика. И по его же законодательству, куда ты будешь предъявлять претензию. А договор зачастую может быть составлен по законодательству Кыргызской республики, которая к Российской Федерации...
Не имеет никакого отношения.
Ну, поверхностно имеет отношение, потому
они
что...
Они
еще...
похожи, но все равно.
Похожи. Особенно в части... Нет, давай так говорить. Они сильно разнятся. Да? Не похожи здесь. Вот в части вот взаимоотношений по поставкам товаров уже далеко они разнятся.
И взыскание долгов тоже?
И вот теперь возникает вопрос, как взыскать долги? То есть, понятно, самый идеальный вариант, когда наш поставщик едет в город Орел и подает там в какой-то из районных судов, не знаю, там, может, городской, насколько масштабен этот город в части судебной системы, подает исковое заявление в суд о взыскании этой суммы. Понятно, у него есть акты, подтверждения, все остальное. Во-первых, А, это государственная пошлина. Во-вторых, Б, это время. Во-вторых, В, ну, это нахождение в другой стране самостоятельно. Я не говорю при помощи адвокатов, это очень дорого. Поэтому здесь выход из этой ситуации, я могу подсказать один суперидеальный.
Это письменный?
Нет, указать решение, юрисдикцию решения споров на территории твоей, либо на территории другого государства. Не хочу рекламировать третейские суды, но тем не менее, как ни странно, приходим мы к третейской оговорке. То есть... Либо, если это не указывать, вопрос, ну, это как, знаешь, это, я не знаю, как в алгебре, либо в геометрии какой-то термин есть, то, что невозможно доказать. То, что если луч идет прямо, это понятно, что он бесконечный. А есть такие, то есть, формулы, которые не подлежат какой-либо доказанию. То же самое и здесь. То есть, выход из этой ситуации равен нулю.
Понятно. Сложно, если, конечно.
Ну, не сложно. Если прописать третейский суд на своей территории, то ты здесь подаешь исковое заявление Кыргызской республики. Еще раз говорю, я сейчас не рекламирую, потому что это суд никакого отношения к государственной судебной системе не имеет. Угу. Хотя и слово суд носит и название, то есть не имеет отношения. Но, опять же, вопрос другой. Понятно, что, кстати, решение третейского суда обязательно для исполнения на территории любой страны мира, которая присоединилась к этому соглашению.
Согласно международному праву, я же
об этом не сказал. Да, согласен. Поэтому ты решение суда отправишь туда. Но... Будет ли у твоего покупателя, возвращаясь опять к началу нашей программы, нулевая минута, что тебе выплатить? Кстати,
то есть проверить надо.
Кстати, у нас время полсекундочки позволяет. На сегодняшний день в Уголовном кодексе Кыргызской Республики есть статья за неисполнение решения суда. Она предусматривает, начиная от 100 часов до 200 часов общественных работ, либо максимальный срок наказания до 2 лет.
Лишение свободы.
Поэтому будьте внимательны с неисполнением решения судов уже.
А это касается всех?
Абсолютно. Директора компании, что касается бизнеса, либо физического лица.
Алиментчиков тоже?
Конечно.
Замечательно. Программа «Особый акцент». Юрист Владимир Плужник, я Талайбек Курускулов. Мы обсуждали сегодня, как вернуть долг с партнера по бизнесу. Есть много способов, но они все, ну, так или иначе, есть так скажем, изъяны. Поэтому лучше, прежде всего, не допускать этих долгов, а во-вторых, работать, наверное, с очень предосторожным отношением ко всем партнерам. Ну, во-первых, проверить имущество, во-вторых, проверить всю юридическую документацию и так далее и тому подобное. И тогда, я надеюсь, послушав нашу передачу, у вас не будет проблем с долгами. Не переключайтесь.